не обегала она стороной и союзников. Французское кладбище близ Камышовой бухты принимало подданных императора Наполеона III, их укладывали в склепы, сохранившиеся поныне. И другое, близ Балаклавы, тоже ширилось, давая вечный приют именитым и неименитым англичанам, сынам Виктории, королевы Великобритании и Ирландии. В пятый день октября 1854 года неприятель подверг город бомбардировке с моря и суши, брандовке, как говорили матросы и солдаты. Рабочий день длился 8 часов. Союзники обрушили на врага 50 тысяч снарядов. Русские отогнали атакующих. Французский лейтенант, разбирая отечественные архивы, хотел задним числом оправдаться. Результаты этого боя не были вообще значительны, да большего и нельзя было ожидать, так как дистанция, с которой суда атаковали, была слишком велика для орудий того времени. Лейтенант не замечает, как обвиняет своих подзащитных в робости. Конечно, при более настойчивой атаке союзники могли бы заставить замолчать батареи, но нужно считаться с тем, что сопротивление, оказанное русскими, было весьма упорно, и когда союзники вечером стали удаляться, то как с северной стороны, так и с южной были провожаемы энергичными и многочисленными залпами. Альминские реляции, отступление Меншикова убедили Англию и Францию в близком падении Севастополя. Но Энгельс предвидел, что Севастополь будет взят только после отчаянного сопротивления и ужасного кровопролития. Кровавые картины сражения на Альме, конечно, будут превзойдены в своем роде ужасами штурма и взятия Севастополя. Ураганный шквал 5 октября не сокрушил обороняющихся. Севастополь выстоял. Неприятель поневоле признал необходимость долгой осады. Однако ни один генерал, ни тогда, ни позже, не посмел бы и не захотел бы признать, что за длительное мирное время перед Крымской войной материальная часть европейских армий прогрессировала в той же мере, в какой деградировало их искусство воевать. Вслед за чудовищной брандовкой наступило затишье. Затишье относительное, потому что пушечная дуэль не умолкала, хотя и не была столь интенсивной, как 5 октября. Потому что пароходы-фрегаты, подкараулив соперников, завязывали стычки. Потому что на пикеты и траншеи неприятеля налетали пластуны, эти неуловимые полуношники, которые сами о себе говорили: где сухо, там брюхом, где мокро, там на коленках. Потому что на исходе все того же октября случилось инкерманское дело. Меншиков его не хотел. Его хотел Николай. Дело было проиграно. И тягостное впечатление от этого проигрыша затмило предшествующую удачу под Балаклавой. А в Севастополе уже ощущалась нехватка снарядов. Она понудила защитников умерить мощь артиллерийских контрударов. И вот теперь уж в особенности начинает чувствоваться та роковая недостача в средствах ведения войны, которая и придала севастопольской эпопее резкие черты трагизма. Давно все это отошло в прошлое, но и нынче горестно слушать очевидцев. Подняли в дело такие орудия, которые, если бы не этот случай, то, верно, лежали бы до второго пришествия в арсенале, а в нужде и те поставили на место. Бывало, привезут ядра, и пошла пригонка, годно или негодно, а если и есть зазор на 1/8 вершка, то на это моряки говорили артиллеристам: ничего, сойдет, и правда, что ничего, как стукнет бывало, так в ушах и зазвонит. Но наносили они вред неприятелю или не наносили, нам известно не было. Или вот еще. Но досаднее всего это то, что на каждый наш выстрел они отвечали 10. Наши заводы не успевали делать такого количества снарядов, чтобы нанести и хоть небольшой вред неприятелю. И, кроме того, подвоз на телегах гораздо неудобнее, чем подвоз на пароходах, на которых неприятель доставлял все, что только ему нужно. Или еще. Мы собирали осколки, клали в жестянки и заряжали мортиры, Пущенные таким образом, осколки осыпали неприятельские траншеи.